Мы читаем книгу «Труды Бааль-Сулама», часть письма, 729 страница, 34 письмо. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. «Труды Бааль-Сулама», письма, 729 страница, письмо 34. «Дорогим ученикам, да пребудет с ними Творец! Я думаю, что не должен я писать вам так много слов Торы, потому что есть у вас больше, чем достаточно в рукописях и в печатном виде. Но кто знает, видятся ли они вам все еще как новые, ибо обновляет он в благе своем каждый день, всегда сотворение мира. И потому человек побуждается к добру только от новых вещей». Перед Песохом написала вам новые слова Торы, как говорят, праздник, когда работал в Торе. И с ними вместе поймете вы слова мудрецов по поводу трепета перед небесами, что весь мир целиком был создан только чтобы заповедовать для этого. «Зе», и следует сказать «этой», «зот», чтобы указать на «нее». Ибо Малхут, которая является тайной Аллахи и тайной трепета небесами, называется «это», как известно, а Творец называется «этот». Но известно грамматикам, что когда мы говорим о мужском и женском вместе, мы выражаемся в мужском роде, а Творец называется «этот». В тайне, как написано у мудрецов, в будущем Творец сделает круг для праведников, и каждый будет показывать пальцем и говорить: «Вот Творец наш этот, этот Творец, на которого надеялись мы». Но до исправления, когда будет круг для праведников, а круг Махоль — это тайна прощения, Махила, тогда сказано, чтобы не входил он в любое время в святилище. То есть по причине колеса о 28 временах. 14 на благо и 14 наоборот, как известно. Однако в этой войдет Аарон в святилище, то есть с 14 на благо, которое называется «это». И то, что написали мудрецы, весь мир целиком был создан только чтобы заповедовать для этого, то есть для единения Творца и его шхины, которые называются тогда «этот». И до того нужно подняться в трепете перед величием, то есть перевернув получение на отдачу. А дающий, который выше колеса, конечно, может отдавать в любое время, даже в 14, который наоборот, ибо в свойстве отдачи нет здесь, не дай Бог, никакого зла, как уже стало достаточно ясно. И это тайна слов «сохрани эту навеки для основы мыслей сердца народа твоего, на все время, пока не удостоились мы объединиться с Творцом в одной мысли, а двумя мыслями» и так далее. Поэтому мы просим: «Сохрани эту, дай нам силу и мощь прийти к святости, соблюдая написанное: в этой войдет Аарон в святилище. Помни и храни в одном речении», сказано. И в этом поднимемся мы, чтобы объединиться в истинном единстве, да будет благословенно имя Его и вознесено в строительстве вечного. Написано: «Не молчите сами и не давайте молчать Ему, пока не утвердит и не сделает Иерусалим славой на земле». Итак, мы отправляем просьбы наши наверх, удар за ударом, без устали и без перерыва. И не слабеем мы совершенно от того, что не отвечает Он нам в вере нашей, что слышит Он нашу молитву, но ждет нас того момента, когда будут у нас келим получить верную благодать. И тогда получим мы ответы на каждую молитву за один раз, ибо рука Творца не оскудеет. не дай Бог. И это, и об этом говорит Писание. Мальчиков, у которых нет никаких изъянов, у которых есть сила стоять в царском чертоге. Чтобы научить тебя, что даже те, кто удостоился прощения грехов, которые стали как заслуги, и в этом раскрылось заложено изначально, что нет в них никакого изъяна, а вместе с тем нужна еще сила, чтобы стоять в царском чертоге. То есть стоять и молиться, и ждать без устали, а в ударе за ударом, пока не добывают совершенного желания от Творца. И потому нужно учиться этой работе до того, как входит в царский чертог, то есть преисполниться силой и мощи, чтобы стоять, как стол без железа, пока не добудем желания от Творца. Как сказано, не молчите сами, несмотря на то, что кажется, что Творец молчит и не отвечает, чтобы не решили вы из-за этого тоже молчать, не дай Бог. Не молчите сами. Не на это направлял Творец своим молчанием, а чтобы придать вам силу впоследствии стоять в царском чертоге, когда не будет у вас никакого изъяна. И потому не давайте молчания ему. И понятно, что всем работам обучают, пока находятся вне чертога, ибо впоследствии не время объединения работ, как понятно. И я желаю мира всем ученикам, и из-за забот моих не смогу я ответить более подробно, и буду надеяться я на Творца и благо Его.
Вопросы. Вопросы.
Он пишет, что необходимо стоять как стол без железа и добывать совершенное желание Творца. Мы знаем, что просьба должна быть одной просьбой. И нет никакой другой просьбы. Когда закончились все силы, тогда что же значит, что я стою как столб из железа?
Вследствие того, что заканчиваются у человека все силы, что он становится слабым? Или крепким? Он плачет от слабости, или рад, как воин, победивший все клепот, которые путали его, утягивали в разном направлении, и стоит стойко против перед Творцом и требует помощи. Почему кажется тебе, что он буквально уже как выжатый лимон? Он понимает, что войти в духовное не в его силах, потому что это иная природа. Но он также знает, что получил свыше помощь каждый раз, когда продвигался к духовному и находился уже в преддверии его. И с помощью Творца, когда есть у него уже сила преодоления клепот, он знает, что с ними, ими он больше не занимается. Состояние, то, что нет у него сил к духовному, не называется, что он слаб. Это факт. То, что он каждый раз пытался, насколько это возможно, продвинуться к помощи Творца. И называется, что он стойкий. Стойкий не значит, что он сам воюет под... Это как раб, которого царь хотел поднять к своим министрам, и он своей глупости воевал. Преодоление как раз против себя, против того, что я делаю и я решаю, кроме того, что нет, кроме него. Это глупость, это нужно преодолевать. И тогда человек рад, насколько он может воевать и добиваться успеха. И добивается успеха тоже не за собственный счет. То есть не причины, когда он хотел так поступать, и не его обращение к Творцу за помощью, не получение помощи, и не состояние, в котором он уже устойчив. Это все не за его счет. Почему же он называется стойким воином? Потому что он прошел все эти этапы и с помощью этого прилепил себя к единой силе. И это не называется, что он стоит. Стойким он называется, потому что против всех этих помех он раскрыл, что нет никого, кроме него. И вопрос в том, что ты определяешь, что он слабый. То, что нет у него силы, здесь не о чем говорить. Ни у кого нет сил. Но то, что он постиг, что нет у него силы, и все с Божьей помощью, и оттуда приходят силы. И с помощью них он строит себя в образе, в подобии человеку. Это воин.
Но мы всегда учили, что в конце у человека должна быть только одна абсолютная просьба, что он просит о товарищах, а не о самом себе. И если эта просьба абсолютная и категоричная, то тогда она должна осуществиться. А почему же здесь написано, что он приходит в такое состояние, но он не вошел еще в чертог царя?
Потому что за один раз нельзя выполнить его просьбу. Не за один раз. Откуда ты знаешь, насколько глубока эта просьба, когда ребенок плачет? Мы знаем, что это не страшно. Через секунду это закончится. И у тебя то же самое. Хотя, мне кажется, ты не такой уж и ребенок. Да.
Тимофей из Питера спрашивает, как человек может молиться, когда он не видит в себе изъянов?
Молитва называется «судить себя». Очень просто. Это объяснение слова. Молиться — это означает «судить себя». Если он судит себя и приходит к какому-то решению суда, что происходит с ним, откуда и что и так далее, и как правильный результат всего этого выяснения, молитва, просьба, недостаток. И это формируется в сердце, и не нужно здесь ни слов, ни слез, но как результат этого есть у него уже потребность, и потребность эта выражается в том, что он очень хочет быть подобным Творцу в отдаче ему, как в примере гостя с хозяином, чтобы дать ему наслаждение и радость. Даже если он не увидит этого, не будет чувствовать этого, и в этом не будет как участник или еще что-то, а только как фактор, как скрытый фактор, так же, как Творец сейчас скрыт по отношению к нему. Человек согласен оставаться в этом состоянии или нет? Если он согласен оставаться в таком состоянии с Творцом, когда оба они скрыты друг от друга, но Творец несет ему все благо, ему не нужно доказательств этого. И он тоже хочет таким же образом доставлять благо Творцу, и ему не нужно доказательств этого. Тогда он уже сейчас находится в этом, в бесконечности. Да.
Замир из Хадеры спрашивает, какова должна быть правильная реакция человека на ощущение, что его молитва не принимается?
Еще раз повтори.
Какова должна быть правильная реакция человека на ощущение, что его молитва не получает ответа?
Не истин.
Не получает ответа.
Не получает ответа. Надо проверить, почему он именно так чувствует. Необходимо... Мы изучаем, что духовная система, высшая система, это то, что называется «дал законы, которые не приступить». И если я не пробуждаю со своей стороны никакой реакции, это тоже может быть реакцией. А может быть, что я не обращался. Короче, как сказать? Мы находимся в бесконечности. И все выяснения происходят в нас по отношению к постоянному состоянию, в котором мы находимся. Меняется только то, что я определяю в себе. И если я не чувствую, что получил или не получил какой-то реакции, я в себе выясняю все эти вещи. Поэтому... Ему некому обращаться и ждать. Скажем, человек ждет. Может быть, завтра Творец изменится. Это уже самое большое нарушение. То есть сегодня он плох, завтра может быть лучше. Может быть, ты завтра тоже получишь и будешь чувствовать лучше. Но чтобы он изменился, но ты изменишься сейчас к другому состоянию и почувствуешь сегодня то, что ты, то, о чем ты думаешь завтра, будет. Да, там кто-то еще хотел, да.
Что это за работа такая, что я должен стоять как железный столб? Чему я должен научиться здесь?
Стоять как железный столб означает... пытаться с помощью всевозможных факторов, внутренних и внешних, быть как можно более в состоянии выяснения понятий. Так, чтобы никакие внутренние и внешние факторы не мешали тебе в этом. Когда я все время выясняю, что я нахожусь в состоянии «нет никого, кроме Него». И нахожусь с Ним в совершенном состоянии, в слиянии во всем, и мое восприятие, мой мир, тот фильм, который я экранирую сам на себя, все это зависит от уровня выяснения моего состояния. Да.
И когда происходит, наступает этап перехода в чертог царя?
Чертог царя, когда ты приходишь к своим свойствам, что значит чертог царя или нет. Я сейчас не чувствую, что я нахожусь в чертоге царя. Почему мои килим раскрывают мне, что я нахожусь у подножия горы? Сейчас я улучшаю свои килим, когда я чувствую, что я поднимаюсь все время. По отношению к чему? К свойству отдачи совершенному. Совершенному и называется чертог царя. И тогда я прихожу к этому и нахожусь там. Это все отношение между свойством получения и свойством отдачи, властью Творца и властью творений. Все эти понятия определяют во мне свойства, в которых я нахожусь. Под горой, в пути наверх. Это я определяю. Все понятия, это понятие, ну, скажем, как психологические, это внутреннее впечатление. Ничто не меняется в мире, кроме
э,
кроме определения состояния, которое ты устанавливаешь. И когда ты будешь чувствовать себя в мире Ацилут, ты будешь чувствовать мир, как ты видишь его сейчас, в пятителесных органах чувств. Только ты сможешь придать каждому материальному предмету так сказать, связь с его духовным корнем. Вот и все, да.
Если я готов оставаться в катнуте, где я найду мотивацию продвигаться дальше?
Потому что это более состояние большего подобия Творцу. Я даже не знаю, как это выразить. Творец, по сути дела, является примером смирения. Ты должен достичь состояния, когда ты словно не существуешь, как сейчас он, как будто не существует по отношению к тебе. И тогда вследствие этого ты сравниваешь себя с ним.
Но это огромная война, воевать с собой.
Нет, нет, это прекрасная война, потому что ты нуждаешься в нем. Ты нуждаешься в нем, чтобы он воевал. Если бы ты остался один... Это состояние безвыходное. Но если ты нуждаешься в нем, это пробуждает в тебе огромную радость, что ты нуждаешься в нем. И есть у тебя оправдание, зачем тебе нужно идти к нему. Да.
Я уже пытаюсь несколько дней выяснить это. Моя работа должна быть просьбой, то есть как бы я полностью склонил себя, или есть статьи, где написано другое, что в конце и в начале говорят, что нет никого, кроме него, а в середине говорят, что если не я мне, то кто мне, и как это вместе сочетается.
Здесь нечего делать, только продолжать это делать, это все... выстроиться. Это обычно так в пути происходит. Но...
Скотт из Англии спрашивает, что значит получить реакцию от Творца?
Быть готовым к тому, что происходит каждую секунду в человеке. Если ты находишься все время в свете, и все изменения — это изменения в келим, а не в свете, то, что называется получить реакцию со стороны Творца, когда внутри келим, который меняется, ты начинаешь ощущать причину изменения. Это называется получить реакцию со стороны Творца. Да?
Что это за выяснение понятий по отношению к нет никого, кроме него, и как я это могу использовать в течение дня?
В нашем выяснении есть как и выяснение имени Авая, это и есть выяснение, когда мы раскрываем весь процесс, я чувствую, То, что я чувствую, моя реакция на то, что я чувствую. От кого приходит то, что я чувствую? Моя реакция к тому, от кого я чувствую приходящее ко мне. Итак, есть 2-5 частей. Малхут, которая в конце связывается с кетером. Когда раскрытие малхут... в том, что есть имеющееся, потому что ищем это и находим это. Находимое, когда есть один, который определяет все, что происходит в ней, в Малхут, в отношении мыслей и желаний, и, по сути дела, они и представляют всю эту Малхут, тогда называется, что она связывается с Кетером и постигла, прошла все стадии, связывающие от Кетера и до нее, то есть есть у нее полная авая, и она нашла причину своего нахождения здесь, и это нет никого, кроме него. Вот так это, да?
А можно сказать что-нибудь какими-то более понятными словами?
Это выяснение в самом человеке. Малхут называется внутреннее мое понятие, где я могу сказать «я».
Насколько я понимаю, это тот процесс, который должен пройти для того, чтобы к чему-то мы придем. Выяснение, молитва. Что, собственно говоря, я делаю?
Молитва означает потребность.
Раскрываем потребность с помощью выяснения?
А когда ты чувствуешь, что тебе недостает чего-то, когда ты понимаешь, что этого недостает? Ладно. Да. Гилат.
Можете вы объяснить, что значит спрятать себя от Творца?
Не требовать. Достаточно. Что там с микрофоном происходит? Не требовать. Не требовать. Сделайте, как обычно. Почему я должен в последнее время все время говорить, что что-то не в порядке? Еще раз. Снова.
Что означает «скрыть себя от Творца»?
Скрыть. Но сейчас слишком много. Я не хочу знать, что там сидят различные люди. Вы понимаете, должно быть все время то же самое. Механизм не меняется, условия не меняются. А человек садится и меняет все. Почему? Я не хочу быть зависимым от человека, который сидит здесь. Еще раз вопрос.
Что значит скрыть себя от Творца?
Если я хочу уподобиться Ему, ты можешь уподобиться Ему сейчас. Он воздействует на тебя. Подействуй на Него. Он раскрывается тебе? Нет. Ты хочешь раскрыть Его? Почему? Ты должен раскрыть себя по отношению к Нему? Почему? Должен давать кому-то, если это ты на самом деле производишь в отдаче, тебе не нужно раскрываться, он не должен знать, что ты ему делаешь это. Ну, что ты смотришь на меня? То есть, если ты сейчас приходишь к согласию, когда ты согласен с этими условиями, что ты даешь ему в каждом действии, пытаешься сделать так, чтобы у тебя не было от этого ничего, а все это идет в его направлении, чтобы он не знал о тебе ничего. Но только так, чтобы твое наполнение, радость и наслаждение было от того, что ты идешь только в его направлении, тогда называется, что ты приближаешься к отдаче. И это можно даже уподобить тому, что происходит в этом мире. Мать, которая любит своего ребенка, она не должна раскрывать, что она беспокоится о нем, чтобы он знал об этом. Но ее естественное наслаждение от того, что она беспокоится, и пусть он не знает, она говорит с другими людьми, чтобы они сделали ему что-то хорошее, чтобы оберегали его. А он, откуда он знает, что она делает? Он не знает ничего. Он не ставит свое состояние в зависимости от того, что все хорошо относятся к нему, что все так устроено хорошо, что мать беспокоится и выстраивает ему все. Он не знает об этом ничего. Есть у нас такие примеры в жизни. из того, что происходит в нашей естественной любви. Вот и все. Но это сверхэгоизм, то, что мы хотим получить от Творца ответ. Ты раскройся, и если ты важен, я готов делать сделки с тобой. Если я вижу, что я получаю награду, стоящую, скажем, тогда есть о чем поговорить. А иначе я не могу. Ну, ты хочешь продвигаться? Пожалуйста, проси продвижения. Я прошу силу. Сделать что? Действие отдачи. Хорошо, проси силы делать действие отдачи. Но как может быть, что ты требуешь силы сделать действие отдачи, и вместе с тем требуешь раскрытия? Это противоположное. И если требуешь раскрытия, он раскроется как большой, и ты будешь работать, потому что он велик. Но просить силу произвести действие отдачи, ты должен без всяких условий, только это. И тогда это называется вратами слез. Только этого требует. Только этого насущного. Да?
То есть важен не результат, а важно находиться в этом состоянии?
Нет, я хочу находиться. И я не знаю, что ты называешь результатом, поскольку ничего не меняется, кроме килим самого человека, когда он начинает чувствовать, что он уже находится в этом состоянии, которое позволяет ему его килим.
Можно ли сказать, ну, по отношению к товарищу это яснее? Я могу взять товарища и сказать, что я сейчас все время забочусь о нем. Он не должен об этом знать, он об этом не узнает. Как вы приводили пример? Через товарищей, как-то в действиях, в мыслях, неважно, но я все время о нем забочусь. Но что означает сделать это по отношению к Творцу, по отношению к свойству отдачи?
И по отношению к товарищу. Если бы я был заинтересован делать все действия по отношению к ним в тихо, в скрытии, в скромности. Но для того, чтобы увеличить любовь между товарищами и чтобы увеличить всю силу группы, я должен как раз прийти и рассказать о том, что я люблю их, и что я давал им подарки, и то, что я сделал. Я лично это совершенно скрыл бы. Я приношу им подарки, конфеты, не знаю, что еще там. Они не будут знать, откуда. Вот и все. Кто-то посылает им из Ришана. Я, наоборот, раскрываю это, потому что это во благо нам, если раскроется любовь. То есть я должен здесь преодолеть это. Прежде всего, преодоление моего эгоизма, когда я согласен работать в скрытии. А потом и скрытие, когда я заинтересован раскрыть себя, чтобы увеличить любовь. То есть мне здесь нужны дополнительные экраны, поскольку вследствие этого раскрывается и гордыня, и почести, и все эти вещи. И тогда я должен тоже быть защищен от этого. Да?
А по отношению к Творцу?
Что по отношению к Творцу?
Вы сказали, по отношению к Творцу, по отношению к товарищу понятно, даже могу говорить об этом, чтобы не выглядело так, что я это делаю для себя.
И это тоже называется «люби Творца твоего».
Но что значит отдавать Творцу? Как доставлять ему удовольствие?
Удовольствие ему мы можем доставить только, когда мы хотим уподобиться ему. Ребенок, который растет, вследствие того, что он растет, он тем самым доставляет самое большое наслаждение своим родителям, когда все больше и больше он уподобляется человеку, хорошему человеку. Да, Теранс.
Ахариха. Теранс.
за тобой, тиранс. Нет, дай ему, он там сзади сидит.
Рав, по отношению к первому чертежу, который вы нарисовали, я бы хотел задать вопрос.
Пожалуйста.
Вы сказали, что есть человек, который приходит на ступень, когда он ни о чем не просит.
Не просит ничего, я не сказал. Не просить ничего означает, что нет у него ничего и даже необходимого, и это не называется у него, что он просит, поскольку это все идет, и все его тело работает в том же направлении доставления наслаждения Творцу. Это называется конечным исправлением. Мы говорим просто теоретически об очень возвышенных состояниях.
Что человек должен делать в тот момент, когда он раскрывает зло в себе? Он ни о чем не должен просить?
Послушай. Я хозяин предприятия. И, скажем, у меня есть с тобой сделка, и я тебе посылаю или смс-ку, или мейл, или даже письмо, написанное моей рукой, или даже заказное письмо по почте, или даже через адвоката. Есть действия мои, которые я должен раскрыть по отношению к тебе. Что я собираюсь делать по отношению к тебе, по отношению какой-то сделки? Это называется, что я посылаю тебе свое мнение, свое ощущение, свое отношение к тебе. Если мы находимся в Творце, кому мы должны что-то посылать? Это словно я сейчас должен думать, что я должен сказать ему, как я ему пошлю, через адвоката или сам, письменно или устно, то, что я думаю о нем. Как такое может быть, чтобы мы таким образом относились к системе, в которой мы находимся, каждой своей клеткой, и каждым своим капилляром, волокном. Как такое может быть? Поэтому мы должны только понять, что вся наша работа не то, что я работаю над ним, я работаю с собой. Молитва — это проверка себя, выяснение, кто я. И насколько в этом выяснении я выясняю в этом самоанализе, что он находится со мной постоянно, тогда называется, что я иду навстречу выяснению, когда в этом выяснении я раскрываю постепенно объединение. Объединение может быть в обратной его стороне, в прямой, когда это лицом к обратной стороне, лицом к лицу, и так я прихожу. Конечно же, в пути человек думает, что сейчас я буду молиться, сейчас я попрошу, сейчас я... Этого не может быть. То, что есть в тебе внутри, это твоя связь с Творцом. Я сейчас хочу поговорить о моде. И тогда через эти глупости называется, что я говорю с Творцом. То есть я всегда говорю из того, что находится во мне. Да. Ну, дай ему уже продолжить.
Это выглядит как беседа, когда все, что я раскрываю, то, что...
Только?
Я раскрываю только зло в себе.
Зло в себе.
Каждый раз я раскрываю, что я отличаюсь от него, только это я раскрываю. Это означает, что я приближаюсь к Творцу?
Ты все время приближайся к Нему, не беспокойся, продолжай это. Только не оставляй, но дай Ему, есть у тебя немного времени.
Мы учим, что поле нашей работы по отношению к товарищу, по отношению к группе. И я чувствую, у меня есть такое ощущение, что есть внешнее окружение, какие-то рабочие рамки, которые выкидывают меня.
Внешне не наши. Не смотри на нее. Вообще не относись к этому. То, что есть у тебя здесь, твои отношения, которые у тебя есть здесь, это является той системой, которая, если ты выстраиваешь, именно в ней ты раскрываешь Творца в правильном отношении к ней. В тот момент, когда ты раскрываешь, что система исправлена, Творец находится в ней, это признак того, что ты пришел, ты приходишь к раскрытию. А вместе с тем ты, конечно же, будешь чувствовать и противоположное. Тогда посмотрим, да.
То есть всякие явления, которые происходят со мной во внешних рамках, не в рамках учебных, вообще никак не относиться к ним?
Нет, ни в каком виде. Сколько раз я должен говорить об этом, а? Ладно, и он пишет, как относиться и как принимать внешнее общество, это требует большой учебы. Я не хочу даже касаться этого. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока по книге «Зоар».